Добрый вечер, уважаемые зрители. В эфире передача «На самом деле» на канале «Револьверы ТВ». Я Валерий Смирнов, и рядом со мной на экране Александр Краснов.
Добрый вечер.
Сегодня у нас 18 апреля 2022 года, и наши темы сегодня — цензура по Симонян и о чем молчат в деле крейсера «Москва». Ну, вначале коротко о цензуре. Дело в том, что Симонян выступила на шоу Соловьева вечерним. Я его не смотрел, это шоу. Саша, я боюсь, тоже. Потому что мы как-то не почитатели этого жанра. Назовем его так. Но поскольку нам прислали ссылку с просьбой его прокомментировать, вот, то там речь идет буквально о полутора минутах, в ходе которого Симонян высказала мнение, что в России было два периода бесцензурного. Это вот один — революции 905-917 годов, а второй — в период перестройки. И вот, мол, все знают, чем это все кончилось, что революция, которую она одинаково не любит, что, так сказать, лихие 90-е, и поэтому хорошо бы было, так сказать, в Конституции России убрать из нее фразу о том, что запрещается цензура, потому что на самом деле от этого только беды, потому что все, так сказать, страны, и в частности Китай, о котором она упомянула, в котором никакой свободы слова нет, он, тем не менее, имеет хорошую экономику, и вообще то, что развитая экономика и свобода там мыслей и высказываний должны идти абсолютно вместе, это блеф. Вот в совокупности это примерно то, что она выразила. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Ну, так как у нас цензуры нет, так сказать, я могу совершенно определенно сказать, что, ну, во-первых, она дура. И как бы это вещь, которая, так сказать, не зависит от цензуры, не цензуры, она просто не знает какое-то количество вещей. Ну и делает выводы из этого абсолютно глупые, даже по меркам не то что журналиста, а просто как бы нормального человека. Ну, например, вот она говорит, цензура была в 5-6 году. Поверим старушке Симонян, что цензуры там не было, и это привело к последствиям. Каким последствиям? После 5-го года было 12 лет реакции царской. Это что, вот самое с ее точки зрения большое последствие? Как она с легкостью неимоверной для историка так, берет события 12-летней по возрасту разницы и привязывает неприятности 17-го года с гражданской войной и с революцией и все прочее, привязывает почему-то к 5-6 годах и считает, что из-за этого вот это произошло, из-за того, что в 5-6 году не было цензуры. Равно как и то, что происходило в момент перестройки. Мы это видели своими глазами. Вот была цензура, было отсутствие цензуры, снято советской. И оно было ликвидировано, но оно привело к бурному росту политических свобод, развития, так сказать, вдохновения, разговоров. Значит, привело действительно к падению режима КПСС, режима КПСС. И через какой-то промежуток времени, долго и муторно, несколько лет, она навязывалась, несмотря на то, что ее признавали, что ее вроде как нет, но ее потом вкручивали. И происходило все это мучительно долго. И, собственно, основные неприятности, связанные с государственным устройством, начались, когда ввели полностью цензуру, значит, которой формально до сих пор нету. А тем не менее, вот даже если брать последний период 22 года, о котором говорит Симонян, который она считает, наверное, за лучшие времена так, в истории России, то вот в этот момент цензуры в Конституции нету. Открой, умная это наша, открой Конституцию и почитай, что там написано по поводу цензуры. Поэтому что тут говорить? Понятно, что она существо по своей сути фашистское. Так сказать, совершенно понятно, что она никакая не журналистка, никакая не организатор, жулик, хабалка, так сказать, со всеми вытекающими последствиями. Вот она, значит, в ситуации, так сказать, без цензуры действительно выжить не может, потому что если появляется рядом конкурирующий какой-то журналист полноценный, ну там, условно говоря, Невзоров, вот возьмем Доренко, ну, тут такой уровень. Ну, понятно, что Симонян так, ну, хоть вводи цензуру, хоть не вводи цензуру, хоть называй ее большим начальником, не называй ее большим начальником, она не выигрывает ни в какой комбинации. Поэтому реагировать на ее слова, ее суждения просто в принципе, так, ну, значит, совершенно очевидно, что цензуры быть не должно. Цензуры быть не должно. Значит, должна быть свобода слова, должна быть нормальные высказывания, и как это прописано в конституциях, не только нашей, а во многих странах, все должно действовать. Ограничения, так сказать, они всегда существуют, они тоже во всех странах более-менее понятны. Ну, нельзя там порнография, тем более какая-нибудь детская, будет показывать понятнее, то, что это преступное деяние. Нельзя злоупотреблять там всякими жестокостями, кровопролитием на экране, так сказать, то, что это вызывает, ну, понятно. Вводят военную цензуру, когда происходят события какие-то, война объявляется, отечество в опасности. Говорят, нет, на этот момент мы цензуру вводим, она вполне фиксированной, потому что в момент военного столкновения враг иначе будет пользоваться этим и нам нанесет непереносимый урон. По этой причине на это время, на эту тему, значит, говорить ничего нельзя, и военный цензор просматривает какие-то значимые издания и может претензии предъявить о том, что ребята, вы тут лишнего не говорите, мало ли куда-то состав пошел, куда-то там техника пошла, или наоборот, что-то полетело или не полетело. Это, то есть есть в законе оговорены изъятия из цензуры, которые действительно могут нанести урон, и их применяют. И это отлажено не только в нашей стране, но и в колоссальном количестве стран. С той или иной степени, где-то удачливо, где-то неудачливо. Но это все работает. И выводы, о чем общество пришло к мысли о том, что цензуры не должно быть, строго говоря, так в общем, это как бы вот не подвергается сомнению. Но Симонян считает, что она идет в ногу, а все остальные не в ногу. Ну, что ты
возьмешь? Понятно. Ну, ты знаешь, Саш, я бы этот вопрос, конечно, повернул в немного другую плоскость. Потому что, когда Симонян говорит о цензуре, и ты даже говоришь о цензуре, да, то я думаю, что они не совсем, Симонян часто не совсем представляет себе, что такое цензура. Мы жили в советское время, а я даже публиковался в советское время. Это было на научную тему, но тем не менее. И поэтому я представляю себе, что такое цензура реально, вот, как говорится, воплоти, да. Это не что иное, как удостоверение, так скажем, тогда это называлось литование публикаций перед их передачей в печать. Было такое ведомство, называлось оно Главлит, которое просматривало то, что, так сказать, предназначено было для публикации, и давало на это свое разрешение. Ведомство было достаточно разветвленное. Так сказать, там включались и научные работы, и детские, там, в общем, какие угодно. То есть достаточно широкий круг публикаций. Ну, по все публикации, короче говоря, они литовались, да, в разной степени, наверное, они проверку проходили, но тем не менее. Вот. И только после этого они могли печататься в издательствах. Надо отметить, что тогда издательства все были государственные, поэтому как бы это требование выполнялось неукоснительно. Но это все относится к той эпохе, когда вообще вывести какое-либо произведение в жизнь можно было только путем его напечатания. А когда ты его напечатал дальше, вот через, ну уж не говорю, что распространить, продал, да, и так далее. Если этого разрешения не получить, то, соответственно, значит, и никакого распространения эта публикация не имела. Откуда взялось такое явление, как, например, сам издат? Что такое реально сам издат? У меня есть несколько до сих пор вот там архиве книжном, который находится у меня за спиной, который зрители регулярно видят, несколько самиздатовских книг. И самиздатовская книга – это либо книга уже в более совершенное время, распечатанная на ксероксе, и, так сказать, к ксероксам был особый доступ, там они хранились там в каких-то запечатанных помещениях там за железными дверями, это была целая история, да, в Советском Союзе. Но это уже последний период.
А до этого ксероксы, пишущие машинки были под контролем.
Ну, скажем так, в сталинское время они были под контролем, потом они уже регистрироваться перестали, и, так сказать, номеров их уже не записывали. У меня было несколько пишущих машинок, я их нигде не регистрировал. Ну, например, когда писал диссертацию, да. Но в это время сам издат, по сути дела, ограничивался количеством машинописных копий, которые ты мог сделать при перепечатке произведения. Но это максимум 5. Да, потому что больше уже просто шрифт дальше терялся. Вот. Поэтому на этом этапе разговор о цензуре вообще какой-то, он как предварительном просмотре того, что должно быть опубликовано и, следовательно, доведено до общественного мнения, он хотя бы имел какой-то смысл. Ну вот известно, да, что, например, Николай I согласился быть цензором у Пушкина. Что это значило? Это значило, что произведение Пушкина первым просматривал сам Николай и после этого, так сказать, давал их разрешение на выход в печать. Но опять это предварительное разрешение. Вот в этом смысл цензуры. Когда мы приходим в эпоху, в которой уже не надо ничего публиковать через издательство вообще, я уж не говорю про то, что разные издательства есть, но ты его просто публикуешь в интернете чисто своими собственными усилиями, там будь то в лайв-журнале, будь то в Фейсбуке, будь то вообще неважно где, то вообще само понятие цензура, оно исчезает на уровне смысла. То есть его вообще нет. И поэтому, когда госпожа Симонян говорит о том, что надо бы поправить Конституцию с тем, чтобы убрать оттуда ссылку на то, что цензура запрещена, это говорит ровным счетом ни о чем. То есть от слова «вообще». То есть просто потому, что явление ушло в прошлое. Его уже на сегодняшний день невозможно возразить. Не потому, что не хочется, а невозможно возразить. Ты не можешь каждого человека обязать там отвести, чтобы он не написал в Главлит, прежде чем он это опубликует в сети. Понимаешь? Поэтому это вопрос по своей сути, во-первых, он берется просто от непонимания того, что является цензурой, что не делает, безусловно, никакого, так сказать, не говорит о достоинствах госпожи Симоняна, а то, что она, будучи руководителем агентства типа РТ и массы прочих медиа, даже не въезжает в то, что такое представляет собой слово «цензура». Да? Ну и то, что она просто невозможна. Другое дело, что, как ты справедливо заметил, Саш, действительно, разные страны в разных вариантах ограничивают доступ к информации. Но ограничивают как? Тем, что сейчас возможно. Ну вот можно, например, там из сетки телевещания изъять какие-то телеканалы. Да? Они их изымают. Почему? Потому что к ним у широких масс доступ проще простого. То есть вообще включил телевизор там и так далее. Другое дело, что если эта масса прошаренная, условно говоря, а мы, например, к такой относимся, да, то если нет телеканала, но мы можем найти способ найти ту же информацию в интернете, обойти, так сказать, все эти блокировки и так далее, и в итоге ее получить. Но это сужает круг ее распространения, но не запрещает ее. То есть запретить ее просто не потому, что государство такое хорошее, наше или чужое, а просто это невозможно. Поэтому я думаю, что этот вопрос на сегодняшний день целиком фейковый. Вычеркивать или не вычеркивать статью о цензуре в Конституции, это не имеет никакого смысла, равно как и присутствие ее в Конституции. Это ничего не запрещает и ничего не разрешает. И ни в каком дальнейшем будущем будет там госпожа Симонян как-то влиять на будущие статьи Конституции или нет, это абсолютно никакого смысла не имеет. Все, что уже можно сделать, уже разрешено техническими средствами. И, так сказать, запреты здесь какие-то или разрешения уже ровным счетом ничего не меняют. Вот я думаю, по цензуре это примерно так. И второй вопрос, если ты не против, Саша, второй вопрос, это о чем молчат в деле крейсера «Москва». Мы уже говорили о нем в нашей прошлой передаче, и интерес к этому вопросу не угас. Вот почему мы, собственно, еще раз подняли эту тему. И несмотря на то, что множатся версии, и как он шел, и как он утоп, и как его потопили, ракета или «Нептун», или какими-то американскими ракетами, или же, вот в частности, да, показывают фотографии, тут как бы крейсер этот виден с кормы, тут не очень хорошо видно, на самом деле, его отличительные черты, вот эти вот трубы. Да, из которых запускаются противокорабельные ракеты «Вулкан». Но там, если очень близко посмотреть, то вроде бы можно их разглядеть. Но тоже немножко странная фотография, потому что, с одной стороны, говорилось, и вроде это действительно подтверждается, что в это время на Черном море был шторм. Ну, во всяком случае, волнение, да, по меркам Черного моря. Ну, вот. А здесь как-то погода, ну, близкая к штилю. Не совсем штиль, конечно, но там волнение 1, ну максимум 2 балла. То есть считай ничего, когда на волн даже нет барашков. Ну и кроме того, нет буксира на этой фотографии, который как бы его тащил. Правда, американцы утверждают, что он шел своим ходом. Наши что буксир. Ну, в общем, короче, непоняток много. Но я думаю, что за этой дискуссией скрывается более существенный вопрос. Это то, о чем, собственно, там делал этот крейсер. Вот нафиг он был там нужен. Поясню, в чем мысль. Ведь понимаете, на момент вот этой вот операции и участия в ней, крейсеру исполнилось уже 40 лет. Значит, чтобы понять, задействовать его в этом возрасте в какой-то боевой операции, это примерно то же самое, что предложить участвовать в защите Ленинграда времен Великой Отечественной войны крейсеру «Аврора». Вот сопоставление временное один в один. 40 лет и там, и там. Как вы понимаете, крейсер «Аврора» на тот момент уже имел музейную ценность. Примерно такую же ценность, грубо говоря, имел на этот же момент и вот этот вот крейсер «Москва». При всем том, что это большой корабль, он красиво смотрится, на нем хорошо проводить смотры, там и все такое, все это впечатляюще, но реальная его ценность такая. Вот эти вот ракеты «Вулкан», если проанализировать его вооружение, да, это две 130-миллиметровые автоматические пушки. Они в носу находятся в одной башне. Дальше вот 16 этих самых ракет «Вулкан», куча всякого зенитного оборудования от комплекса С-30, да, до пулеметов каких-то и прочих автоматических пушек. Противолодочное вооружение, там типа бомбометы, так сказать, реактивные, торпеды. Вот спрашивается, чего из этого нужно для участия в военной сухопутной операции. Говорить о 130-миллиметровых пушках, которые количеством ровно две, это, в общем-то, говорить о том же, что, чем обладает, ну, орудие современных танков. Ну, на Т-72 125-миллиметровые пушки. То есть, в общем-то, корабль обладает, грубо говоря, с этой точки зрения, мощностью двух танков. Нафиг он нужен там. Второе. Противовоздушная оборона. Речь идет о том, что как бы он... Ну, я слышал такую версию, что как бы он находился вот там на траверсе Одессы, потому что где-то с румынских аэродромов взлетали, дескать, украинские летчики, которые не могли больше базироваться на аэродромах на Украине, поскольку они там разбомблены, и поэтому они, делав крюк через Черное море, выходили потом на оперативный простор, так сказать, выходя на Украину. Во-первых, крюк получается великоват. Но главное даже не в этом. Но если действительно этот крейсер участвовал в таких вот действиях ПВО, а чего он не задействовал тогда свою собственную противоракетную оборону? Те же комплексы С-300. Вот все эти ОСА, там, Буки там и прочее, что на нем было допиговано. Вот что, он только радиостанции, что ли, служил для наводки, так сказать, на цель? Понимаете, опять получается глупость. Я даже подумал, это уже мне пришла в голову мысль, это я нигде не читал, вот, что может быть каким-то образом можно было задействовать в сухопутной операции эти ракеты «Вулкан». Ну, потому что они, ракеты уже есть, ну, их срезать, как бы срезать там куда-то, разрезать на кусочки глупо. Может быть, их можно было как-то вот взять и приспособить там для стрельбы по, так сказать, наземным целям, но вместо того, чтобы их утилизировать, просто тупо разрезать на куски, ну все, хоть какая-то польза. Но опять получается ерунда, потому что для этого, учитывая их дальность, ну это где-то 500 километров, вообще не надо было туда ходить. Можно было просто выйти из бухты Севастополя, грубо говоря, так сказать, запустить эти ракеты, этих там до Одессы там километров 200-300, не больше. Это до Одессы, до Николаева еще ближе. Ну и все, как говорится, и не надо там болтаться в море. Понимаешь? Вот как следствие, о чем там делал? Вот на этот вопрос внятно никто ответить не может. И вот за отбрасыванием всех этих вариантов у меня родилось только одно предположение. Я подчеркиваю еще раз, предположение, да, а не вывод. Это то, что здесь уже сыграли свою роль так называемые генеральские амбиции. И что это значит? Предположим, крейсер вышел из Севастополя, отстрелялся и ушел. Ну и чего? Ничего. Ну типа, так сказать, выполнил не учебные, а боевые пуски. Но это одно дело. А другое, если он пришел в район Одессы. Это значит, что он как бы участвует в боевой операции. От того, что он там стоит, сколько он там простоит на рейде, это, извините, ты участвуешь в боевой операции, это уже год за три. Я уж не говорю про материальное вознаграждение участникам боевой операции. То есть тут как бы материальный стимул становится очень близким. Да и вообще, командир флагмана Черноморской эскадры, это не какой-нибудь там тебе заштатный там майор или полковник. Да? Это все-таки величина, которая в будущем, в зависимости от количества полученных звездочек, хоть на грудь, хоть на погоны, она как бы вырастает логично дальше уже в командующего или там начальника штаба флота, а потом и в командующего флотом. То есть это как бы с генеральской точки зрения это очень такое перспективное занятие. Понимаете? Главное не пропустить свой шанс. И вот с точки зрения этого шанса, тогда как бы все стекается воедино. Вот тогда имеет смысл действительно вывести этот музейный крейсер. Потому что, прямо скажем, что с военной точки зрения, против основной своей задачи борьбы с авианосцами, он уже представляет опасность какую-то только теоретическую, а не практическую. Потому что за 40 лет наверняка они нашли как бы способы противодействия этим ракетам «Вулкан». Это в 1982 году было актуально, сейчас уже нет. И поэтому, так сказать, вот этот вот музейный экспонат, который, кстати, может, и имел какую-то ценность, ну, как школа для тренировки будущих моряков, там что-то в этом духе. Ну, вот. Он становится как бы реальным кораблем, на котором можно получить, так сказать, очередное звание, в общем, во всяком случае, как-то продвинуть себя серьезно по военной лестнице, как бы, шанса, которого в других обстоятельствах больше не представится. Вот мне кажется, что эта версия, с моей точки зрения, опять же, она больше объясняет вот это вот непонятное нахождение, так сказать, этого достаточно большого и устаревшего корабля в водах Черного моря вблизи Одессы, где он подставился, собственно, под этот удар. Ну, вот, и далее, ну, в общем, грех было по нему его не нанести. Если это действительно был удар, он мог еще и просто тупо напороться на мину. Это тоже возможно. Что, кстати, объясняет отчасти, почему он затопился. Потому что, в общем-то, повреждения в надземной, скажем, то есть в верхней структуре корабля, которые видно на фото, они как бы не должны повредить по повреждениям корпуса. Тут тоже непонятно. По идее же он кренится на борт, а там видно небольшой крен на левый борт, именно в связи с тем, что есть какие-то повреждения в подводной части. А всякие разрушения там или пожар, ну не поймешь за дымом, они базируются в надводной части. Вот что-то такое. Но я повторяю, на мой взгляд, основной вопрос это не в том даже от чего конкретно он утоп, сколько вообще чего он там делал. И, так сказать, какая ответственность, собственно, тех генералов, которые, или адмиралов, которые его туда послали, в общем-то, при явном отсутствии какой-то боевой необходимости и вообще какого-то смысла его присутствия в этом районе. Вот мне так кажется. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Ну, у меня сначала несколько слов истории, которые наверняка нашим зрителям будет интересно не по текущим событиям, а то, что было раньше. Когда началась Первая мировая война, причем она же шла, начало было нервное, убийство эрцгерцога, ультиматумы со стороны Австрии в сторону Сербии, переговоры, Сербию поддержала Россия, Австрию поддержала Германия, то есть началась мобилизация, то есть процесс носил нервный характер, и стало понятно на каком-то этапе, что война будет. Война будет. В Средиземном море находился линкор по кличке Гебен. Гебен, который как будто сорвался с цепи и понесся не куда-нибудь в какое место, а затыкать Босфор и Дарданеллы. Турки были союзниками Германии в тот момент. Он успел прибыть туда, ход у него хороший, быстрый. И он, не дожидаясь ничего, рванул в том направлении. И зашел в проливы, встал там на рейде под прикрытие береговых батарей, да и свои у него орудия ничего себе, так сказать, были там. Это вот не то, что ты говоришь там. Сколько-то, 130 миллиметров, а там 12-дюймовые какие-то пушки были.
Ну да, да.
И всю войну он простоял в проливах. Благодаря тому, что он всю войну простоял в проливах, никто туда сунуться не мог, потому что он стрелял там на 50 километров этими пушками. И он перекрыл все снабжение России, перекрыл со стороны Антанты, ничего, в Россию стратегические товары не поступали, соответственно, возможности союзника России относительно Антанты были ослаблены. Один линкор. Сделал он эту работу, так сказать, очень хорошо. Именно по этой причине появилась идея о том, что ежели кто-либо захочет заткнуть эту дырку в следующем конфликте каком-то, надо бы иметь некий штопор, который эти проливы открывает. Этим штопором была изготовлена концепция вот этого крейсера нашего, Москва, который был снаряжен 16, как ты справедливо заметил, так сказать, ракетами, которые могли нести ядерную боеголовку, на секундочку, каждая. И эти 16 ракет, значит, находясь в Севастополе, он в случае необходимости мог резко срываться в сторону Босфора и Дарданелл из какого-то участка долбануть по ударной ядерной группировке авианосной противника и ее вывести из строя. Потому что 16 ядреных взрывов, произведенных, так сказать, в направлении авианосца и его сотоварищей, сопровождающих, уничтожает фактически вот эту всю группировку. Вот его смысл. Он носил тревожный характер на случай большой войны. Когда его начали подпрягать к парадам, к полицейским операциям, как то, что сейчас вот на Украине, еще что-то. Ну, смысл его действительно, 500 человек, находящихся, подъехали они к острову Змеиный, поймали там пограничников, побили их, заарестовали. Я уж не помню, там было 13 или сколько-то больше. Ну, подвиг еще тот, прям скажем. И смысла вот в такой комбинации, конечно, никакого не было. Все это ужасно. Ну, так как мы подробностей не знаем до сих пор, цензура военная, она здесь в данной ситуации, может, даже справедливая, что военные не хотят показывать, какие повреждения получены, в результате чего, чтобы в следующий раз противнику неповадно было повторить сей подвиг. Вот, поэтому, значит, цензура здесь оправдана, и здесь грех жаловаться, так сказать, тут ничего не скажешь. Но! На мой взгляд, количество погибших и их состав, и вообще вот все, что связано с почестями погибших, на мой взгляд, здесь перегиб. И мы до сих пор не знаем, кто погиб, как погиб, так сказать. Вот эта вещь на самом деле не сильно подцензурная с точки зрения вот тех самых технических подробностей, о которых мы говорим. Потому что все мы прекрасно понимаем. Ну и мы видим единственное, что какую-то колоссальную завесу вранья. То ли ракетами, то ли покурили неудачно, то ли загорелось, то ли не загорелось, то ли был шторм, то ли не было шторма, то ли его буксировали, то ли он утонул сам. Турки утверждают, что он там быстро достаточно затонул, никто его не буксировал.
А тем более, вот эти фотографии дневные, Саша, я просто, извини, что я вмешиваюсь.
Тут непонятно. Да.
Не, я говорю просто те фотографии, которые вот только что нам показал редактор, они дневные. А удар был нанесен ночью. То есть понятно, что он не мог затонуть там в течение первых там 10 минут.
До конца мы точно даже не знаем, когда был нанесен удар.
То есть там это признали с обеих сторон. То есть ночью был, во всяком случае, пожар, взрыв, там сигнал СОС. Это где-то около часа ночи.
Уровень непонятный. Мы не знаем, кто сейчас командует Черноморским флотом. Того вроде сняли, Осипов, по-моему, была фамилия, да, второго вот этого здоровенного, который встречался с экипажем, то ли он назначенный, то ли исполняющий обязанности, кто командует флотом, кто командует ВМФ, приехал какой-то заместитель еще. То есть мутнейшая вещь вот во всем, все, что есть, и, конечно, все это носит характер абсолютно понятной суматохи, вранья и не вызывает никакого доверия. Да и бог бы с ним. Давай к следующему вопросу. Мы тем более обсуждали вопрос.
Нет, у тебя была какая-то концепция, которую ты хотел изложить, потому что иначе я вот...
Да, вот то, что является сегодня... Что на злобу дня сегодня? Значит, становится понятной какая-то канва самого конфликта целиком. Как он будет развиваться, как он развивался и как он будет развиваться, а какие этапы там есть. Ну, сложилось впечатление, что снаряжение у украинской армии лучше, дороже, его больше. Выучка неплохая, по меньшей мере. И достаточно уверенно они сдерживают. На первом этапе это были превосходящие силы противника. Сейчас они уравнялись по количеству. И несмотря на господство в воздухе, которое никуда не денешься, вот оно присутствует в России, потому что в силу того, что сами самолеты в России лучше. И опять же, выучка лучше, их больше. Значит, но остальные компоненты оказались значительными. И мы подошли к тому этапу, что вооруженные силы России пытаются нанести второй удар, сосредоточив силы, перегруппировав их, сняв их с киевского и черниговского направления, пытаются нанести удар и что-то сотворить. Значит, по срокам они пролетели. Значит, мы видим запаздывание совершенно отчетливое, обещали, что это будет так, и уже неделю назад ничего не произошло. И, возможно, полноценного удара не получится. И, наоборот, удар будет в обратную сторону. И в случае, если украинская сторона получит тяжелое вооружение, то движение пойдет в обратную сторону. Как раз украинская сторона будет наступать, терять при этом людей, терять технику. Но тем не менее наступать, и, но для этого в любом случае нужно тяжелое вооружение, которого с, Украины сейчас нет. Оно его может получить с какой-то скоростью. Опять же, это требует там, неделя, две, три обучиться и использовать. Я хотел бы вот для наших зрителей отметить разницу, которую просто многие не понимают. Все думают, что тяжелое вооружение, от которого много весит. Это не так. Тяжелое вооружение, от которого позволяет вести наступательные действия. В отличие от легкого вооружения, которое позволяет вести оборонительные действия. Значит, и поэтому подразделение, которое происходит в армейской среде, это легкое вооружение, тяжелое вооружение. Следующее за ним, уже более значимое по своей сути, это то, что связано с господством в воздухе. Это конкретно уже самолеты, аэродромное оборудование, противоракетная и противовоздушная оборона, все эти комплексы, которые целиком работают на эту тему, это уже третий уровень вооружения. И дальше есть четвертый уровень вооружения, связанный с космосом. Это и разведка, и какие-то ударные компоненты, которые еще не развиты, но теоретически предполагается, что они будут. Космос, Украина в данный момент имеет доступ к данным разведки из Соединенных Штатов и Британии, то, что Британия признала. Поэтому свои космические корабли они запустить, естественно, в такой срок не могут и не ставят себе такую задачу. А вот получат ли они оборудование летное, это станет понятно уже по итогам, так сказать, второго этапа. Из этого будет вытекать, будут ли они атаковать Крым или нет. Потому что атаковать Крым без соответствующих порядка 100 самолетов уровня 4 плюс 5 поколения невозможно. Потому что в России самолеты есть, порядка 150, 4 поколения, но Крым они в состоянии защитить легко, потому что вот эту вот пустынную зону, перешейка, так сказать, перейти, так сказать, атаковать Крым невозможно без них. Вот фактически это будет определять ту ситуацию. Пока, значит, надо понять, что по деньгам это дорого. Значит, 100 самолетов, каждый из которых от 50 до 100 миллионов долларов, это я про четвертое поколение, это уровень F-15. Уровень F-15. Это вытекает десяток в сумме с аэродромным оборудованием, с обучением, десяток, а то и полтора десятка миллиардов долларов. Вряд ли такую сумму в обозримом будущем Украина получит, поэтому это и определяет, кстати, конфликтную зону. Значит, такое впечатление, что даже если у них все получится с тяжелым вооружением, они могут дойти до границ Украины как таковой и отвоевать Донбасс и Луганск в обратную сторону с какими-то потерями, но могут. А вот перейти на территорию Крыма маловероятно. Поэтому мы даем прогнозы, мы оцениваем ситуацию, вот как мы видим. Причем в основном, я еще раз повторяю, не столько техническими, может, средствами, в которых я, наверное, не самый большой специалист, а с точки зрения экономики, сколько это все стоит вооружение. Вот ситуация такая. Пока у них с деньгами все порешено, значит, пока получают они тяжелого вооружения много, и это позволяет им испытывать оптимизм, сдержанный с точки зрения вот этой донецкой операции, конкретной внутри самой войны. Значит, что будет? Вот такие у меня соображения.
Ну, ты знаешь, я как бы в порядке комментария просто к тому, что ты говорил. Могу сказать, что по части тяжелого вооружения, ну, по части легкого, там понятно, о чем идет речь, да, это стрелковое оружие, жерлины и так далее. По части тяжелого вооружения тут как бы есть две ипостаси его. Первое – это та советская техника, которая была в странах Варшавского договора на момент прекращения его деятельности, которая слегка модернизировалась. Ну, например, это касается танков, которые находились в Польше за счет американских источников. Частью не модернизировалась вообще. Это касается и чешских, и румынских, ну, там, болгарских, я не знаю, там, прибалтийских вооружений и так далее, если они там оставались в какой-то мере. Поэтому в любом случае в этой технике, если говорить о вот постсоветской технике, есть лаг, ну, где-то лет в 30 по отношению к уровню технического того, что происходило здесь, потому что понятно, что здесь техника модернизировалась, да. И те же там и Т-72, они доводились уже до какого-то уровня, там первого, второго, третьего уровня модернизации и так далее. Так что это не совсем адекватная техника, но у нее есть один плюс. Ей никого специально не надо обучать. Вот там то, что касается там новых прицелов, каких-то систем, я не знаю, радио, так сказать, там, связи и прочее, это действительно дело там 2-3 недель, обучился и готов. Если эту всю технику как бы израсходовать или вычесть, то дальше идет западная техника, которая вполне возможно не хуже, а может быть и хуже. Ну, это неизвестно. Вот прямых боестолкновений сравнимо. Не было. Ну, сравнимо. Не было, Саш, я говорю не с точки зрения того, у кого там щеки толще или калибр больше, а просто к тому, что боестолкновений не было прямых. Может быть, окажется, что она лучше нашей, а может наоборот. Ну, фиг его знает, никто не пробовал, да? Но с ней проблема другого рода. Это для того, чтобы, ну, скажем так, научиться там водить и действовать там на Леопарде или, скажем, на Абрахамсе, то все-таки 2-3 неделями тут не обойдешься. Это не легковушка. Тут, как говорится, все другое, начиная от расположения приборов и методов прицеливания, кончая, так сказать, различными методами вождения, которые для разных типов танков тоже могут быть разные. Да? Вот. Поэтому я не думаю, что это обучение будет такое простое, не говоря уже о том, что я не слышал, чтобы кто-то еще пытался вот эту тяжелую технику именно свою поставлять. Ну уж говорили чего-то о леопардах первого выпуска, которые там в 70-х годах они уже сняли с вооружения. Но им тоже надо обучаться, это серьезно. С самолетами все еще хуже. Сейчас я закончу, Саш. С самолетами все еще хуже. Потому что если говорить о советской авиации, ну, советского производства, то это те же проблемы. И плюс это какой-то конечный резерв, он не бесконечный. А вот что касается самолетов западного производства, те же F-15, 16, 18, там я уж не говорю по 35, да, это техника, которая требует принципиально другого обучения, вождения и обслуживания, что самое главное. Потому что западные аналоги, они, как правило, очень, как бы это, чувствительны к обслуживанию. Они как бы не в полевых условиях готовы обслуживаться. Там надо серьезная инфраструктура. И поэтому то, чтобы ее в обозримые, так сказать, с военной точки зрения сроки, как говорится, обучить, наладить, внедрить и дальше, так сказать, двигать на ней, это вообще, на мой взгляд, проблематично. Поэтому я бы лично, не делая никаких прогнозов, хотел бы сказать, что у Украины, конечно, достаточное количество живой силы. То есть, ну, грубо говоря, в военной терминологии пушечного мяса для того, чтобы, так сказать, расходовать ее на любые роды операции. И, в общем-то, это то, что привлекает Запад, потому что ему как бы свое мясо задействовать в этом не хочется. Но об успехах этой операции возможных я бы, как говорится, посмотрел это вот на живом виде. То есть, когда это начнется все, и если действительно Украина начнет какое-то наступление, то будет просто любопытно на него посмотреть, что из этого получится. Вот. Не рискую предсказывать его итоги, просто говорю, что это будет достаточно любопытная, так сказать, операция. Пожалуйста, Саша.
Что касается тяжелого вооружения, не авиации, а тяжелого, вот, второго уровня. Что является существенным и так, то, что требует? Не столько танки. Танк можно относить к легкому вооружению.
Ну да, гаубицы еще, пушки, да,
совершенно верно. Да, а вот самоходные артиллерийские установки с большими калибрами, они как раз предназначены для наступательных действий. Они проламывают оборону, уничтожают долговременные какие-то огневые точки. В состоянии уничтожить тот самый танк или еще что-то, так это вот другое. Более того, они ценны не своими калибрами, потому что уже сразу после войны уже выпускали большие калибры и гаубиц, и минометов, не забывая, миномет тоже, будь здоров, бывает большой, и на большом расстоянии лупит, и скорострельность у него выше, чем у пушки, потому что он быстрее запускается, и быстрее разворачивается. То есть минометы вещь сильная. Все они были, все они присутствовали, так сказать, но что принципиально поменялось в области вот именно тяжелого вооружения на современном уровне? Это, конечно, устройство управления боем электронные, которые фиксируют положение, так сказать, огневых точек противника, задачи, которые стоят перед нападающей стороной, дают команду не на одну гаубицу и не на один миномет, а сразу на целую группу в нужной последовательности и вещь очень для противника неприятная вот эта. Mm-hmm. Она размером-то с кулачок, вот вся эта, весь этот процессор, который решает эти вопросы, а все остальное система связи, которая обеспечивает контакты, и наличие или отсутствие такой системы управления боем, так сказать, оно как бы дает большие преимущества той или иной стране. И значит, что мы не включили сюда, а что является составляющей тяжелого вооружения, которое, собственно, просит Украина у западников. Это, конечно, тяжелые ракеты. Угу. Ракеты, которые с большого расстояния по достаточно, так сказать, уверенной системе, которую они употребляют, то, что связано с GPS, значит, можно нацелить на ту или иную цель, которая видна, кстати, из космоса благодаря разведданным, представляемых Британией и Соединенными Штатами. То есть ты видишь отчетливо в реальном режиме времени, условно говоря, танк или еще более важную установку, какую-то связанную с противоракетной обороной. Какой-то БУК там очередной или еще что-то. Ты его видишь живьем. Ты видишь данные GPS, наводишь на него курсор, нажимаешь кнопочку, и ракета на большом расстоянии, подчеркиваю, на большом расстоянии, с приличной скоростью, летит по направлению к этому танку и наносит ему, в общем-то, что там говорить, непереносимый. Достаточно точно попадает в него и выводит его из строя. Вот такого типа вооружения, оно относится к классу тяжелого. Это не какие-то легкие. Значит, вот оно в значительной степени может определять результат боя в той ситуации, которая есть. Они, как ты справедливо отметил, более сложные, чем обычное вооружение. По вполне понятным причинам. Там, где электроника, там, где сложное взаимодействие. Там, где тяжелые ракеты, они сложнее, чем точка У, предположим. Хотя, я тебе скажу, из точки У намучаешься запускать, как строго говоря. То есть, не занимаешься этим делом, это нужно закончить, быть офицером, так и... И там не один офицер в составе вот той бригады, которая запускает точку. А более сложные устройства, они, конечно, требуют более подготовки. Но вот это то, что связано, еще раз подчеркиваю, с тяжелым вооружением. И я исхожу из начала кампании, оно для российских войск неудачное. Именно поэтому у Путина и появляются соблазны, ощущая некую беспомощность своих войск. Он постоянно срывается на угрозы, которые он в данном случае через Караулова передает, о том, что я, мол, применю тактическое ядерное оружие. И там уже. Из этого, правда, вытекает вопрос, а ты, собственно, куда его собираешься применять? Угу. Потому что это та вещь, у которой должна быть цель. Угу. Вот, предположим, одно дело, когда у тебя глобальная ядерная война по всему миру. Понятно, что ты лупишь по... инфраструктуре, которую ты не добил так и до этого, и вообще она была тебе недоступна. Да? Бьешь по крупным городам, бьешь по точкам управления, а здесь куда? И как-то тут начинаются вопросы морали, нравственности и целесообразности всего происходящего. И вы применять один раз один взрыв показать. Ведь чем отличается ситуация от Хиросимы и Нагасаки? В тот момент Соединенные Штаты побеждали с помощью Советского Союза. С помощью ликвидации Квантунской армии, с помощью колоссального количества морских сражений и сражений на островах. Все дело шло, в общем-то, к победе. Оставались центральные острова Японии, Квантунская армия была ликвидирована, союзник в виде Советского Союза стоял за спиной, и можно было ломануться и, в общем-то, ухайдакать Японию. Но совершенно не хотелось, потери были бы весьма значимыми, потому что было видно, что японцы отчаянно сопротивляются в обороне на этих островах. И в данной ситуации появилась дилемма, а не ударит ли нам по казном порядке, так сказать, напугать насмерть Хирохита или кого там, императора вот этого.
Значит, Хирохита.
И по этой причине вроде бы это носило характер, и то, я тебе скажу, выбирали города мучительно долго, потому что город Киото, который старинный, спасло только то, что кто-то из генералов, принимавших участие в обсуждении, сказал, да вы что, я до войны туда ездил с женой. Там же художественные ценности, там красотища неописуемая. И по этой причине отменили, это я в каких-то воспоминаниях читал, отменили бомбардировку Киото. Потому что один из вариантов нанесения удара был Киото. Они до конца тоже не понимали эффект, который, то есть он теоретически был вроде как рассчитан физиками, а вот так вот конкретно сказать, во что это все обратится, никто не знал. Здесь ситуация, когда Путин носит обиженный характер. Он проигрывает войну, и говорит, я в озлоблении вам за то, сейчас что-нибудь куда-нибудь вдарю. И это видно всем, что ты делаешь не для того, чтобы победить. Вот, вот ты победил вроде как целиком, но остался один Мариуполь, там, условно говоря. И вот тут-то я его как хряпну тут ядреным зарядом, так сказать. И вроде придет победа. Это аналог Хиросимы Нагасаки. А здесь ситуация чудная. Она близка к позиции террориста. Что обществу в мире не одобряется. И опять же, терроризм не только в том виде, в котором, так сказать, что ты нанес удар и тебе не ответили. А терроризм в том виде, когда тебе еще ответить могут. Это совсем какая-то неприятность большая. Потому что российское общество вполне будет задать вопрос, а нам за что? Мы-то можем, конечно, чтобы, значит, вот, а нам не надо, нет, это вот нам не нравится. Вот такая ситуация, на мой взгляд.
Ну, ты знаешь, я думаю, что, во-первых, фантасмы относительно применения ядерного оружия, может, они и существуют у Андрея Караулова, но вряд ли потому, что Путин взял и с ними им поделился, потому что они выглядят как-то уж настолько глупо и бессмысленно. Я понимаю, что это некий материал для того, чтобы современная укропропаганда, она, так сказать, преподносила этот вопрос о ядерном оружии, как будто бы уже решенный, потому что бедный Путин забился в угол и вообще не знает, как из этого выпутаться, и поэтому только хватается за ядерную бомбу, вот сейчас она прилетит. Но это фантазмы, они абсолютно ни на чем не основаны, это просто чистое высасывание из пальца, и подтверждать его тоже нечем, и главное, смыслового, как ты верно отметил, смысловой начинки у них никакой нет. У американцев в Хиросиме и Нагасаки хотя бы смысловая начинка была, но нельзя сказать, уж честно говоря, что эта смысловая начинка очень сильно японцев испугала. Потому что до того, как они бомбились по Хиросиме и Нагасаки, это было, конечно, любопытно с точки зрения одним ударом там взять и город накрыть. Но до этого они многими ударами, допустим, испепелили Токио, который принес гораздо большее разрушение и жертвы, который прямо там же находился, как говорится, рядом с государем-императором. Поэтому сказать, что японцев особо это, так сказать, впечатлило, нельзя. Их впечатлило совершенно другое, о чем вот американцы как бы не очень хотят говорить и вспоминать. О том, что вообще-то Советский Союз был союзником в этой войне, и по этой войне предполагалось, что вообще-то Советский Союз не просто разделится с Квантунской армией, а еще будут участвовать в освобождении Хоккайдо. А это предполагало тоже войну на территории Японии. Они там в одиночку воевать вовсе не собирались. Это они свой миллион жертв посчитали. Но насколько понесет Советский Союз, ну это уж дело ваше. Понимаешь? Но испугало японцев опять же не это. А то, что в случае такой войны японцы вполне прозрачно намекнули, что их император Хирохита, который, кстати, главный военачальник, он пройдет, как и главный военный преступник. Его же там же и повесят в назидание всем японцам. Вот такой, так сказать, расчет Хирохита категорически не устроил. И поэтому это все благополучно капитулировали, пока тут у нас только американцы, которые приняли эту капитуляцию под условием Хирохита никоим образом не задевать. Всех остальных они повесили, кого там судили токийским трибуналом, это правда. Но Хирохита там даже не был обвиняемым. То есть своего рода такой розыгрыш, знаешь, как с Финляндией и Маннергеймом. Ну, поэтому я не знаю, значит, что касается тяжелого вооружения, чтобы закончить эту тему, я не думаю, что тяжелыми ракетами надо стрелять по танкам, им скорее стреляют по каким-то более крупным объектам, но здесь и вторая причина кроется, это то, что где гарантия, что укры стрельнут именно по тем объектам, которые являются военными. Я думаю, что если они получат в руки, ну, например, томагавк, первое естественное желание у них, уж как хочешь это расценивать, там как терроризм или как-то терроризм, это стрельнуть по Москве. Реально есть возможность, что там, вот у Магавка 2500 километров или 1500 километров, да, как минимум. Да там в любом случае 700 километров. Вот взять прямо в гнездо, так сказать, и шваркнуть, чего там, самое то, как говорится, вот за все вам. Поэтому я думаю, что американцы это понимают. И понимают также, что обратка в этом случае прилетит не в Киев. Вот, поэтому это их и удерживает, так сказать, потому что реально контролировать они, вот те группировки, которые там воюют, они реально не могут. Они также понимают, как, собственно, и у нас, я думаю, понимают, что централизованного командования на Украине нет. Там действуют, как ты любишь говорить, полевые командиры, которые каждый в меру объема своих полномочий, он ведет ту войну, которую он считает необходимой. Это все как бы координируется, но так, на уровне советов, слабо-слабо. Поэтому, конечно, в это дело бросать вот такие тяжелые вооружения, помимо там джавелинов и стрелкового оружия, ну, на уровне танков может быть бессмысленно, а на уровне ракет просто опасно. Поэтому, как всегда в таких ситуациях, как бы дающий также и свою шкурку не забывает. Нам тут напоминают про вопросы. Саш, может быть, перейдем к ним все-таки? Так. Смирнов говорил, сказал, что ставить условия оплаты газом в рублях для Европы – это путь в тупик. А как бы вы действовали сейчас в этой сфере по газу, если бы были президентом? Какие бы шаги предприняли? У меня два только предложения. Первое – стратегические. Это надо разработать новую мировую валюту. То есть я считаю, что она должна быть основана на блокчейне, не биткоина, а просто на блокчейне. Как контролируемый некий ресурс, который может передаваться без помех и ограничений от одного банка-государства-частного пользователя к другому. Вот это главное достоинство мировой валюты, которое имело в свое время золото при золотом стандарте и так далее, и которое в этом случае должно быть обеспечено. Это раз. А в ближайшем приближении, значит, надо торговать газом, ну, за рубли, да, это тупик, потому что все равно рубли меняются на что-то. В первом приближении надо торговать за юани. Юань – это достаточно ходовая валюта в Юго-Восточной Азии и вообще в Азии. Ну, не говоря уже про сам Китай. Есть реальный объем товаров, которые на них можно покупать, как в централизованном, так и децентрализованном виде. Так что первый выход, вот на первое время, пока нет другого варианта, был бы юань. Вот мне такое представление. Так, мы об этом, кстати, уже говорили с Сашей вот в прошлой или позапрошлой передаче. Так, еще вопрос. Если Финляндия все же примет решение о вступлении в НАТО, нужно ли в Финляндии также провести военную операцию, чтобы не дать им вступить туда? Вы бы это сделали, и как вы видите решение этого вопроса? Саша скажет свое мнение. Я бы лично не сделал, но я бы хотел, чтобы вы поняли, в чем смысл, так сказать, мотивов действия Финляндии. Вопрос не в том, что она страшно боится за то, что ее там проглотит русский сосед. А в том, что в Финляндии как бы прозрачно намекнули. Вот видите, у русских-то не получается на Украине. Ну, во всяком случае, западная пропаганда представляет это дело так. Значит, скоро-то пойдет обратка. А когда пойдет обратка, то здесь, как говорится, те, кто вовремя примкнул к нашему священному союзу, то есть к НАТО, они получат свою долю. А кто не примкнул, тот ее не получит. Поэтому я думаю, что вот этот мотив он для Финляндии он гораздо более такой привлекательный, чем абстрактная русская угроза, которая за прошедшие там 50 лет, 70, простите, лет, она никак себя не проявила. Вот, поэтому для Финляндии реально все будет зависеть от того, насколько она почувствует, что, как говорится, пахнет жареным, с точки зрения, что она может быть как бы приглашена к столу, или наоборот, с точки зрения того, что может прилететь. Поэтому она будет колебаться пока вот до этого уровня. И может пройти по-разному. Все это совершенно верно. Если ты хочешь что-то добавить, скажи, Саш. Или
я да, хочу. Я скажу. Я со своей стороны, конечно, считаю, что ни в коем случае воевать не надо. Наоборот, надо постараться, выражаясь изоповым языком, у обезьяны отобрать гранату. И как можно быстрее, совместными усилиями. С помощью НАТО, без помощи НАТО. Но вот сейчас очень важная задача. После этого можно НАТО распустить. Но гранату отобрать надо всяко.
Да, я бы к этому добавил только главный вопрос в этой войне. Это кто будет обезьяной. Так, вопрос...
Ну, фамилию вот обезьяны вы знаете, поэтому что?
Да, мы просто по-разному ее называем, понимаешь? Ты считаешь, что она сидит в Кремле, а я считаю, что в Киеве. Ну, вот и все. А дальше каждый пусть выберет свою обезьяну. Так, вопрос. Насколько реально предотвратить вступление Украины в НАТО? Вы знаете, с моей точки зрения, это уже не имеет никакого значения. Потому что на сегодняшний день, как уже многие отмечают, мы реально-то и воюем с НАТО. Только у него, как говорится, украинское, так сказать, пушечное мясо, а вооружение и все прочие элементы снабжения поставляются оттуда. То есть, фактически, это просто происходит локальная война вот в таком отображении. Естественно, что она так может происходить и дальше, и впоследствии. И поэтому уже формальная цель вступления или не вступления в Союз при вот таких вот данностях, она уже не играет никакой роли. Мы и так уже в конфронтации с НАТО. Ну, так что это уже... дело третье. Вступит, не вступит она формально и так далее. Кстати, пятая статья этого договора, я уже не раз говорил о натовском, она настолько расплывчатая, что из нее как бы никаких обязательств по тотальному вступлению блоков в какую-либо войну абсолютно не следует. Там текстуально что-то вроде, что начнем консультации, а конкретные действия предпримет каждая страна по своему разумению. Пожалуйста, да, Саша?
По поводу НАТО, я считаю, что это не наш вопрос. Нам на самом деле надо думать про свою страну и что мы будем делать после окончания этого конфликта. У нас такое количество проблем возникли по поводу этого конфликта, и то, что придется решать так или иначе, вдоль или поперек, после этого конфликта, нам не до НАТО будет.
Так, вот еще, вы, наверное, скажете, что Каспаров живет на Западе, поэтому вынужден придерживаться определенной точки зрения, но некоторые вещи, которые он говорит, совсем удивительны. Но вот тут как-то вопрос этот не продолжен, так что я просто не очень понимаю, о каких вещах идет речь. Вот. Пожалуйста, да, Саша?
То, что говорит Каспаров сейчас, полностью соответствует тому, что говорил Каспаров, находясь в России. Поэтому у него такая точка зрения.
Ну, мне трудно судить, я вот не отслеживал его последние, как говорится, высказывания, публикации, поэтому не могу сказать. Его точку зрения здесь
приблизительно то же самое, он и сейчас говорит.
Наверное, да, наверное. Просто не знаю, не готов поэтому формулировать. Как вы оцениваете назначение Дворникова, командующего этой операцией? Он вроде командовал в Сирии, и там даже успехи были. Ну, там была другая война. Эта война, она совершенно другая, чем та, которая была в Сирии. Я не знаю, насколько он удачно там командовал, и что именно зависело от его командования, если уж на то пошло. Вот. Но там была другая война, эта война, она другого характера и, соответственно, дает совершенно другой опыт. Посмотрим, если он назначен будет, то что ему удастся или не удастся сделать. Я лично думаю, что здесь вопрос не в как бы одном конкретном военачальнике, а военные мысли, планирование, стратегии, то есть то, что делает вообще-то генштаб, ну или штабы, а начальник уже реализует. Так что здесь это вопрос не к конкретному персонажу, а скорее ко всей военной машине в целом, да, что она может и не может осуществить. Вот. Так, вопрос. Вы говорили, что нет смысла мобилизации необученных рядовых. Но ведь их же достаточно месяцев получить, и они готовы к бою, разве нет? Смотря к какому. Понимаете, если речь идет о владении стрелковым оружием, то действительно для этого достаточно несколько месяцев. Но даже какие-то более сложные установки на уровне РПГ, там, даже если речь идет об РПГ, вот, какие-то, уж не говорю про какую-то технику, они все-таки требуют, ну, как минимум 3-4-6 месяцев. Это на уровне того, чтобы просто им овладеть. А дальше еще надо как бы уметь их применять в бою. То есть это, в общем, с ростом техники эта задача становится все более и более сложной. Пожалуйста, Саша.
Для этого существует понятие учебка. Вот срок этой учебки, ну, вот он объясняет...
Это от 3 до 6 месяцев, Саш. Я просто знаю, да? Я же служил в армии.
Поэтому... И это причем человек, который прошел учебку, он должен успеть принять присягу на секундочку. То есть сама вся процедура подготовка и принятие, она требует неделю со всеми правилами. Ну, как минимум пострелять, как минимум что-то. Ну, то есть это тот минимум. Другое дело, что вот этими срочниками, плохо подготовленными, можно заменить некие, например, караульные наряды в Приморье. Ну, там надо охранять какую-нибудь там часть войсковую. Охранять, ну, вот этот новобранец вполне в состоянии, особенно под руководством там сержанта опытного. А там можно снять опытного какого-то кадра и кинуть его в войска. То есть, сама по себе призыв и замена каких-то дел не бесполезная. Другое дело, что все равно отчетно надо понимать, что лучшие войска уже или погибли, или это рассеяны, и, в общем, не получилось. Потому что в первую очередь кидают первый состав, он самый сильный. Это абсолютно понятно. Это то, что спецназ ГРУ, подготовленные какие-то части войсковые серьезные. И есть специалисты, которых вообще надо готовить. Ну, снайпер готовится минимум год. Минимум. Mm-hmm. Это когда он уже прошел учебку, там все пироги. То есть вот дальше. Значит, если горный снайпер, горный егерь, готовится лет 5. Вот вам mm-hmm. расклады.
Ну, ты знаешь, я думаю, что эта вещь такая обоюдоострая, потому что я не знаю, насколько был выбит первый состав именно из российских частей, но из украинских частей он точно так же был же выбит. Поэтому да, говорить о том, что там как бы качественно произошел какой-то сдвиг или скачок в ту или другую сторону, говорить сложно. Опять же, хотя все сводится к солдатскому подвигу очень часто, но в действительности победа в операциях – это все-таки действие действительно штабов, командования, грамотного планирования, грамотного как бы снабжения, их грамотно поставленных целей. Вот, поэтому тут помимо личной храбрости и, так сказать, вопроса призыва, остается очень много факторов, которых потом трудно можно оценить только десятки лет спустя в мемуарах или военных анализах. Так, еще вопрос. Господин Краснов, почему вы отрицаете факт наличия цензуры на Западе? Там сейчас очень жестокая цензура. В СМИ пропускается только одна точка зрения, что Россия агрессор, а Путин ненормальный, мягко говоря. Кстати, это самое, Саш, к этому же вопросу, я вспоминаю, нам с тобой задавали вопрос еще на нашей передаче, когда ты был в Москве, наш коллега Валерий Николаевич Парфенов, просто из той же самой серии. Удобно ли объяснять причины начала войны тем, что Путин сошел с ума? Вот он как-то так совпал с этим вопросом нашей слушательницы. Что ты думаешь по этому поводу, Саша?
Ну, насчет первого вопроса у меня есть ответ. А кто он сказал, что я отрицаю? Я, по-моему, произнесел свою горячую речь. Я, собственно, и произнес о том, что это есть, и все, и ничего я не отрицаю. А что касается вопроса Валеры насчет... Это было бы очень просто объяснить все безумием отдельного текста. Но это, к сожалению, не так. То есть, вот с точки зрения медицинской, Путин не является сумасшедшим, он вполне наверняка прошел бы, так сказать, там, в диспансере, так сказать, какие-то тесты сдал бы, все прочее. Мы можем расценивать его политическое поведение как поведение политического сумасшедшего. И, наверное, будем правы, потому что он впал в определенную разновидность фашистской какой-то идеологии, которая привела не только к войне, она же привела к уничтожению суда, зажима представительной системы власти, ликвидация местного самоуправления, ликвидация свободы слова. То есть вот целый комплекс вот этих вот жестокостей, начиная от взрывов домов в Москве, какие-то море безумных. И это завершающая стадия. Вот мы вроде как называем его сумасшедшим. На самом деле так вот чисто по практическим, да нет, не сумасшедший, наоборот, пройдошистый, достаточно деятель. Так эти, чего. Поэтому здесь, вот я бы не применял здесь медицинский термин, потому что он не все определяет.
Ну, сумасшествие тут, наверное, в обиходном термине это называется безумием, там безумный, там и так далее, что не значит, в общем-то, сумасшедший, а как бы действует без ума. Но я, с другой стороны, хочу сказать, что это очень популярная тема, особенно на Западе. Потому что как бы вот все, так сказать, безумие, остервенение маньяка, который вот хочет добиться. Ну и, естественно, среди укров и укропропагандистов это просто самый любимый конек. Потому что все остальные дальше, если абстрагироваться или не абстрагироваться, а вернее не брать этот аргумент всерьез, то дальше начинается вопрос о том, а что же послужило, собственно, действительно причиной, были эти причины или нет, и если да, насколько они были серьезны. И вот здесь вот сразу всплывают вопросы и Донбасса, и Крыма, и правильно, и неправильно, и русского населения, и языка, и что там Украина за эти 8 лет, как говорится, производила и делала, и так далее, и так далее. Это долгий нудный вопрос, и вряд ли его надо сейчас разбирать. Но факт то, что он из темы безумия одного человека перетекает уже в разряд объективных причин, которые назрели или не дозрели, тут каждый может считать по-своему. Но все равно они существуют. Вот я думаю, что тезис о безумии, так сказать, вот Путина в данной конкретной ситуации, он берется именно для того, чтобы не вникать в рассмотрение правомерности или неправомерности этих причин. Ну, что, в общем, логично, во всяком случае, с пропагандистской точки зрения. Вот вопрос, Саш, тебе. Для разнообразия вопрос Краснову, как альпинисту. На какой максимальной высоте может существовать население или поселок? Скажем, 5, 6, 7 тысяч метров.
Ну, на высоте 5 километров поселки существуют, небольшие, в общем, жители должны быть привычные. Ну, вот то, что, так сказать, вот я конкретно, так сказать, могу сказать, в Гималаях под Эверестом живут народность шерпы, называется. Мужчина называется шерпа, женщина шерпани, чтобы вот, не путаться. И есть поселок, называется Гаракшеп. Это вначале это была литовка, то есть летом туда приходили пасти каких-то животных, этих яков высокогорных, а потом это сейчас постепенно превратилось уже в некую турбазу, потому что там, ну, большой как поток, это прямо рядом с базовым лагерем. Базовый лагерь под Эверест находится на леднике, а вот на Марене, на соседней, вот это Гаракшеп, 5300 высотой. И когда мы поднялись с выдающимся альпинистом Башкировым Володей, тебе вот известно, жена моя присутствовала, так сказать, вот мы поднялись, мы с женой язык на плечо, и каждая там клеточка организма возражает того, чтобы подниматься наверх. Мы в итоге поднялись на эту вершину, рядом называется Колопатар 5500. А перед этим, значит, вот посмотрели вот этот быт вот этого поселка. Сидит женщина, кормит ребенка грудью. И совершенно спокойно высоту она переносит в силу природных каких-то. Но рядом сидит и Башкиров, который не является шерпом, тем не менее пьет пиво, жрет ту самую яичницу с аппетитом, так сказать. Мы ничего ни на что смотреть не можем. А он потому что акклиматизированный. Он хорошо высоту переносит. Поэтому вот пойди пойми. То есть в принципе величины порядка 5-5,5 километров в принципе являются возможными для проживания. Хотя, конечно, не сахар. Холодно, кислородное голодание, потому что выше 6 тысяч, ну, в общем, среднестатистический человек уже попадает в зону смерти, и, в общем-то, ему надо, поднявшись куда-то, спускаться вниз, потому что выше 6, строго говоря, акклиматизация не наступает. Организм начинает...
То есть привыкнуть к этому уже нельзя, да?
Да, привыкнуть к этому. Опять же, мы берем среднестатистических людей.
Ну да, да.
Башкиров,
да,
или там Космачок покойный. Значит, ну, у них другой организм, у них другие митохондрии, другой состав крови, они как бы. То есть с ними не. Или местные жители, которые в силу эволюции уже, так сказать, они привыкли. Ну, вот такой наш европейский человек, 6 километров это предельная величина, где можно акклиматизироваться. Все остальное крайне рискованно. И может сорваться в отек мозга с вытекающими последствиями. Не надо этим заниматься.
Аккуратнее. Так, еще вопрос. Крейсер «Москва» наверняка имел ядерные боеголовки. Атака на него могла привести к радиоактивному заражению региона. Что более вероятно, беспечность ВСУ или подлость НАТО? Вы знаете, во-первых, ядерные боеголовки, если попадают даже в этот корабль, они вовсе не обязательно должны взрываться. Они вообще не... как бы гораздо менее склонны к детонации, чем, скажем, обычные боеголовки. Там особенности есть и заряда, и способы взвода этого заряда на боевой. Ну, вот, поэтому, в общем, они как бы рассчитаны на гораздо большую долю защищенности, чем обычные. И, кроме того, ну, грубо говоря, кругом моря. То есть, если это попадает в морскую среду, то в ней и так захоранивали отходы ядерные достаточно долгое время, допустим, в той же Балтике. Так что надо понимать, что это достаточно такой прочный ящик природный, в котором не стоит, конечно, хранить что, все, что попало, но который, в общем, достаточно хорошо защищает от всякого рода ядерного заражения с этой точки зрения. Пожалуйста, Саша, ты хотел что-то добавить.
Когда я был на экскурсии на этом корабле, то сопровождающий нас офицер, экскурсовод, он уверенно говорил, что этот корабль может нести ядерное оружие. Соответственно, боеголовки должны быть расположены там. И я так понимаю, в случае боевого дежурства, когда он выполнял вот ту самую задачу ехать к Дарданеллам, почти наверняка, так сказать, они там и предполагались. По крайней мере, часть из этих 16 ракет должны были снабжены. Располагались ли они внутри этого корабля или находятся на базе, черт его знает, это, в общем, секретно, я думаю, что и...
Конечно, конечно.
Значит, берем худший случай, они расположены, не на самой установке, которая может улететь, а, предположим, на корабле они держатся. Ну, в общем, при попадании в воду они не взрываются. Там, по-моему, 6 ступеней 6 разных предохранителей, которые не дают взорваться. Включая, должны быть шифры от ядерного чемоданчика, который на у Путина находится. Без них он не взрывается. Ну и эта ядерная боголовка через там, 100-200 лет может постепенно корродировать, и какое-то количество плутония или урана может попасть в воду. Что, конечно, не озонирует воздух, но и в тех концентрациях, которые будут, ничего страшного нет. Другая опасность есть о том, что если современные террористы найдут соответствующую подводную лодку, залезут туда, выдернут эту боеголовку и потом ей попытаются воспользоваться. Это большая неприятность. По этой причине, еще раз подчеркиваю, по этой, не по той первой, а по этой причине, в общем-то, лучше их оттуда снять. Насколько это возможно с точки зрения современных технологий и на какой глубине все это сделать, я не знаю. Но я думаю, что если не смогут профессиональные эпроновцы, так сказать, вот как бы специалисты по подводным вещам снять, то, наверное, террористы не смогут. Это вот меня как-то вот эта логичная цепочка, она как бы утешает частично.
Так, вопрос: сколько членов экипажа удалось спасти с Москвы? Неизвестно. На самом деле, тут есть разные спекуляции на эту тему, но достоверных сведений нет. Так, вопрос: как снабжали этот тот корабль, который стоял в проливах в Первую мировую? Это к тебе, наверное, Саша.
Его снабжали с турецкого берега, потому что, еще раз подчеркиваю, Турция была союзник Германии в той войне. И там никаких проблем со снабжением, я думаю, не было. Они выполняли вот эту функцию сторожевую в союзничестве с турками. Но если бы его там не было, то его другой корабль, такой же мощный, мог бы пройти.
Ну, там на самом деле было... Не, я просто хочу сказать, что я не думаю, что там все только в корабле было дело, потому что у Турции было достаточно... мощная, так сказать, береговая оборона, и в частности, это как раз
подтвердил случай с Галифом. У него были такие пушки, которые на расстоянии могли, так сказать, далеко. То есть он в этом плане удачно дополнил турецкую оборону.
Ну, это да, но я хочу сказать, что англичане в 15-м году пытались как раз высадиться в Галиполи, вот, для того, чтобы, так сказать, разблокировать проливы. Это была жутко провальная операция. Кстати, Черчилль там в ней какое-то участие принимал. Вот, и в результате это все закончилось провалом, они вынуждены были оттуда эвакуироваться. То есть это даже, по-моему, до крейсера они того и так и не дошли. Так, не вопрос.
Даже его не подключили. Да,
да. Откуда у украинской армии больше и лучше снаряжение? Вы знаете, ну, этот вопрос вот мы обсуждали только что. Хочу сказать, что тот, кто в обороне находится, он всегда в более выгодной позиции. Я, например, считаю, что если, конечно... Ну, грубо говоря, забаррикадироваться на таких вот укрытиях, как завод «Азовсталь», которая серьезная подземная простройка, там то и все, это, ну, данные обстоятельствами, грубо говоря, ДОТ, ФОРТ там или что угодно, который специально не построишь, строго говоря, понимаешь? Потому что вот это целый комплекс, фактически, укрепрайон, который создан с промышленными целями, но может использоваться так. Я думаю, что вот главный ее плюс в настоящее время именно в этом. А какое дальше будет снаряжение, больше или лучше, ну, это время покажет. Пока как бы каких-то особых прорывов в этом нет. Есть сам фактор обороны, на мой взгляд. Вопрос. Может ли Россия разбомбить ракетами донецкую группировку ВСУ? Обязательно ли воевать армии? Обязательно. Потому что, как показывает практика всех войн, бомбами ничего не решишь. Вот уж на что старались англосаксы всю Вторую мировую войну, в Корее, опять же, то же самое, да, во Вьетнаме. То есть, ну, выбомбили, казалось бы, все. Вот по Пхеньяну мы, Саша, знаем, что, например, там в какой-то момент доложили, что вот в Пхеньяне цели не осталось. Просто, ну, нечего бомбить, вот все уже, так сказать, в пыль растерли. Ну и что дальше? А все равно дальше воюет армия, потому что территории захватывает армия сухопутная, а не... бомбардировки, которые могут облегчить эту задачу, это да, но решить ее точно не могут. Во всяком случае, никогда это до сих пор в истории не удавалось. Как с Второй мировой, так и предыдущих войн. Так, ну и вот последнее. Шойгу должен после операции через какое-то время уйти к Сергею Иванову в небытие и там заведовать Рейхстагом в парке «Патриот». или преподавать в юнармии. Это не последняя война для поколения, кому по 30-40. И продолжение, там 150 ФСБшников распильщиков, которые не подготовили предателей, и Сурков учит Феню. Ну, я не знаю, Саша, это уже дальше, как говорится, свободные мысли вслух. Вот, вряд ли они являются вопросом сами по себе. Ну что же, спасибо.
Подсказываю точку зрения, и я, в общем-то, в целом согласен с этой оценкой.
Ну, вот. Ну, я не думаю, что надо говорить, что я не согласен, но это уже никакого значения не имеет. Это, во всяком случае, не вопрос, на который бы стоило давать ответ. Спасибо вам большое за то, что вы приняли участие в нашей передаче. И до следующих встреч на канале Револьверы ТВ и на передаче «На самом деле». Всего наилучшего.
До свидания. До свидания. До свидания. Всего хорошего.